Если кто-то в шахматы играет, там есть такой ход, называется рокировка. Ваш пастор в Алмату, я с Алматы. Если кто больший, пусть он будет всем слугою. В человеческом мире происходит не так. Наоборот, те, кто должны быть слугами, они как-то выглядят больше как хозяева, да? А те, кто хозяева, с ними вообще страшно встречаться. Но я это говорю не для того, чтобы сказать, смотрите, как все плохо вокруг. На самом деле это просто устройство человеческого царства. Но есть Божье царство. И вот в устройстве Божьего царства, в сравнении с человеческим царством, совсем все по-другому. Помните, Иисусу воздавали почести, склонялись перед Ним, падали ниц. Даже когда Его пришли арестовывать, если вот в Евангелии внимательно читать, то все пришедшие с кольями, с различным оружием, они все пали перед Ним. И Он спросил, кого вы ищете? И они все упали перед Ним. Они же не поклониться Ему пришли. Но что-то такое произошло, что они упали. И мир устроен так, что когда-то все вот люди, все-все живущие, когда-либо жившие, они придут и склонятся. Я, бывает, разговариваю с высокопоставленными людьми, и когда вижу много надменности, много гордости, они чувствуют много денег, власть чувствуют. Один даже как-то мне сказал, говорит, я могу что угодно сделать, и мне ничего не будет. Я говорю, нет, так не может быть. Возможно, здесь в человеческом мире ничего не будет. Но когда-то ты предстанешь пред Господом на суде. И не просто ты будешь с Ним спорить, я там ничего не делал, а ты точно будешь знать, что и как. И спорить не получится. Потому что это суд, который справедливый. Единственный справедливый суд во всей вселенной. Вот так Бог устроил этот мир. Написано, суждено человеку однажды родиться, а потом суд. Но есть хорошая новость в том, что те, кто верит в Иисуса Христа, они на суд, на этот, не приходят. Они приходят на другой суд, на суд Христов. А на суде Христовом будет рассматриваться что? Наша земная жизнь. Это не суд наказания. Я бы назвал его судом награждения. Помните, когда определенное количество денег хозяин дал рабам и уехал куда-то? И когда он вернулся, там были мины, да? Или были какие-то другие деньги. Ну, в общем, это были средства. Он им дал эти средства, они их взяли, использовали, и каждый, за исключением одного, принес в два раза больше. И каждому он дал по его силе. Если бы он дал не по силе, тогда да, можно было сказать, Господь, ты требуешь от меня слишком много. Но каждому сегодня, сидящему здесь или не сидящему здесь, верующему в Иисуса Христа, даны определенные средства. Средства, которые мы можем либо приумножить, либо закопать. Начнем с того, что, помните, я сегодня больше буду ссылаться на то, что вы помните из Писания, места Писания. А вот если захотите, дома можете их запомнить здесь, дома поискать. Может быть, где-то мы обратимся к Писанию, прям конкретное место, как вы привыкли, да? Ну, большую часть мы будем говорить о том, вот написано вот это. Если не помните, откроем, прочитаем, да? И вот, что Писание говорит, что Господин, он всем раздал, уехал, вернулся и попросил отчета. не было ни одного из его слуг, кому бы он что-то не дал. Да? Вот теперь мы здесь сидящие, стоящие. Мы не можем сказать: Господь, ты мне ничего не дал. Уже не можем, да? Помните, написано, что Бог, он не требует служения человеческих рук. Ну это, да, из Ветхого Завета. Бог не требует служения человеческих рук. Но какого служения он хочет? Он хочет служения сверхъестественного. Даже поклонение. Смотрите, как происходит. Когда Иисус разговаривал с самарянкой, она спрашивала у него, где нужно поклоняться? На горе нужно поклоняться или в храме нужно поклоняться? А он говорит, Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и в истине. И также он сказал, на любом месте. Если бы он этого не сказал, то мы бы до сих пор не знали, где поклоняться. И знаете, что бы было? Нам нужно было ехать в Иерусалим и поклоняться там. Но если вы сегодня приедете в Иерусалим, вы не увидите храма. Храма, в котором нужно поклоняться. Храма, в котором нужно приносить жертвы. И еврейское общество сегодня, они очень сильно разочарованы тем, что храма больше нет. Что с ним случилось? Примерно в 70-м году войска полководца Тита, они окружили Иерусалим. Потом ненадолго отступили, снова приступили и взяли его штурмом. А храм был украшен золотом, деревом, золотом. И, как сохранила нам история, бросили факел, или кто-то говорит, несколько факелов. Для чего? Для того, чтобы стены же высокие были, даже внутри помещения. Дерево загорелось, золото начало плавиться и стекать вниз. И оно заполнило поверхность пола. И затекло в трещины между камнями и в разделительные и соединительные линии между камнями. И для того, чтобы вытащить потом это золото, когда оно застыло, они различными инструментами, солдаты, ломали камни. И они так разобрали, что не осталось камня на камне. Но это не произошло случайно. Иисус, когда он сидел и смотрел на храм, ученики ему сказали: «Рави, посмотри, как красиво». Он сказал: «Здесь камня на камне не останется». Но также он сказал: «Я за 3 дня воздвигну новый храм». Если вы когда-нибудь видели еврейскую свадьбу, они там разбивают тарелку. Это говорит о скорби по последнему храму. И когда мы с женой заключали брачный завет, раввин нам также сказал: «Вам нужно взять тарелку, разбить ее, это печаль о последнем храме». Я сказал: «Извините, мы не будем этого делать, потому что мы не печалимся об этом храме». Он говорит: «А почему вы не печалитесь?» Я говорю: «Потому что написано, мы есть храм живущего в нас Духа Святого, и я не скорблю о том храме». Почему? Потому что Иисус построил сегодня лучший храм. И сегодня богослужение, оно проходит не так, как в Ветхом Завете, когда я должен был явиться в храм, где бы я ни жил, приехать, самолетов не было, приплыть откуда-то и поклониться. Все мужчины хотя бы один раз в год, они должны были явиться в храм. И если бы место поклонения не перенесли, то каждый раз, каждый год все мужчины верующие должны были бы ехать в Иерусалим. А если вы узнаете, какие там цены на гостиницы, это довольно сложно было бы даже сегодня. Даже просто прилететь сегодня туда и побыть в гостинице там порядка 10 дней довольно дорого стоит. И знаете, что интересно? Господь сделал христианство независящим от денег. Когда он посылал учеников по 2, он сказал: «Не берите с собой даже сумки. идите, как есть, и в доме, в который вы войдете, вас примут, вы в нем оставайтесь, не переходите из дома в дом. Останьтесь в этом доме, и Бог позаботится. В Ветхом Завете мы читаем такую историю. Шел пророк, и была вдова в Сарепте Сидонской. Помните эту историю? Бог позаботился не только о пророке и семье этой женщины, вернее, ее сыне, да? Она и сын всего двое было. Но Бог также позаботился и о своем пророке. А Сарепта Сидонская – это вообще-то не Израиль. Иисус говорит, много было вдов в то время в Израиле, но почему-то совершенно другая вдова заботилась о пророке Израиля. Мы собираем сегодня финансы для того, чтобы собраться здесь, здание, чтобы платить коммунальные услуги и так далее. Но в принципе христианство не требует ни копейки денег. Понимаете, о чем я говорю? То есть, даже если у меня совершенно нет денег, я все равно могу быть в церкви. Сестра сегодня делилась, говорила, Бог хочет нашего сердца, да? Я соглашаюсь с этим, Бог хочет нашего сердца. Но я скажу больше. Бог хочет не только нашего сердца, Он хочет всего содержимого нашего тела. Римлянам 12 глава 1 стих написано, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте ваши тела в жертву живую». И если я не ошибаюсь, это место Писания начинается со слова «итак». Давайте проверим, так ли это. Да, действительно, 12 глава, послание к римлянам, 1 стих. Итак, что значит «итак»? Он подводит черту того, что говорил ранее. Он подводит черту того, что он говорил 11 глав до этого. Но ведь не было разделения на главы, это единое письмо он написал. Итак, умоляю вас, братья, ну и сестры тоже. В еврейской культуре, когда обращение идет к мужчине, подразумеваются и женщины. Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. А помните, мы сказали, Бог не требует служения человеческих рук. Так какое же служение требует Бог? Я могу сказать, Бог требует служения Духа. Что же за служение Духа требует Бог от нас? Давайте посмотрим. Первое послание Коринфянам, или Коринфянам, кому как больше нравится. 12 глава. Здесь апостол говорит, «Не хочу оставить вас, братья и сестры, в неведении, то есть в незнании, о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, вы ходили к безвластным идолам, так как бы вели вас. Поэтому говорю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Как быстро от естественного он переходит к сверхъестественному. И я могу сказать, что Бог от нас требует не только служения естественного, но Бог от нас требует служения сверхъестественного. А что такое сверхъестественное служение? Сверхъестественное служение – это служение, используя духовные дары, которые Бог дает, когда мы проходим крещение Святым Духом. Помните, как это произошло в Первой Церкви? В Первой Церкви это произошло таким образом. Иисус перед своим вознесением сказал всем ученикам, «Ждите обещанного от Отца. Вы скоро будете исполнены Святым Духом. Вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас». Потому что до того времени Дух Святой сходил лишь избирательно на некоторых людей Ветхого Завета. И помазание маслом – это было некое преддверие того, что делает Святой Дух. В Писании, когда мы читаем, мы видим, что там упоминается Дух Святой, а также упоминается Дух Христов. Кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Так написано. Дух Христов, он устраивает церковь, ставит апостолов, пророков, евангелистов, пастыров, учителей. Дух Святой наделяет церковь дарами для сверхъестественного служения Богу. Если наше служение сегодня будет лишь в естественной сфере, ну что такое служение в естественной сфере? Я вижу, допустим, какого-то человека, который нуждается в чем-то, и я могу с ним чем-то поделиться. Может быть, еды купить, может быть, запасной рубашкой поделиться или еще чем-то. И мы это делаем, и это нормально. Но есть еще сверхъестественное служение, когда Бог дает мне сверхъестественную силу для того, чтобы я мог сверхъестественно служить. Например, если я врач, как я могу, верующий врач, как я могу послужить естественно? Я могу выписать рецепт, таблетки, и человеку это поможет. Может быть, не таблетки, может быть, травы. Может быть, просто ему нужно поменять диету. Допустим, человек страдает от изжоги. И он говорит, я так уже замучился от этой изжоги, что мне делать? Я могу ему посоветовать таблетку какую-нибудь. Могу ему посоветовать просто лучше пережевывать пищу. Серьезно, не глотать кусками. Потому что это может являться причиной изжоги. Или не есть слишком много. Потому что это вторая причина изжоги. Или не пить напитки, содержащие посторонние кислоты, которые не должны присутствовать в нашем желудке. Например, ортофосфорную кислоту. Да? А почти во всех лимонадах, и особенно темных таких напитках, ортофосфорная кислота присутствует. Или я могу возложить на него руку, и Господь его исцелит. Даже если у него был гастрит. Ну или что-то более серьезное. То есть вариантов много. Так вот, последний метод, он сверхъестественный. А первый метод, это естественный, да? Хорошо, идем дальше. Служение в духовных дарах является проявлением любви. И если это не так, то в духовных дарах может быть лучше не служить. Если я не люблю человека, которого вижу, как я могу любить Господа, которого не вижу? Если мы читаем послание Коринфянам, как мы начали читать, да, с 12 главы, вы помните, что 13 глава, она о любви. Вот он начинает говорить о дарах духовных. Потом он говорит о любви. И он говорит, что все без любви – это бесполезно. Бог не принимает этого служения. Помните, мы о рабах стали говорить, да, которым Господин что-то дал и уехал. И потом приехал и потребовал отчет. Так вот, он их снарядил некими средствами. Так же, как Иисус через Святого Духа снарядил церковь также некими средствами. И когда-то мы придем на суд Христов, и Господь у нас спросит, что ты сделал для меня? И на этом суде в основном будут раздавать награды в соответствии с тем, что мы сделали на земле. Как в жизни естественной, так и в жизни сверхъестественной. И мое большое желание, чтобы каждому из нас было что сказать не только по естественной жизни, но также по сверхъестественной. Давайте посмотрим в 14 главу того же послания 1 Коринфянам или Коринфянам. Я хочу с вами поделиться тем свидетельством, как служение сверхъестественное началось в моей жизни. Но оно началось даже раньше. Это как началось уже пророческое служение, наверное, я вам расскажу. Здесь написано с первого стиха: «Достигайте любви». И в оригинале, я не буду там приводить греческий язык, и я просто расскажу смысл, чтобы сократить время. Здесь можно перевести так: гонитесь, преследуйте, гонитесь за любовью, пытайтесь ее догнать. Ревнуйте о дарах духовных. Что такое ревность? Мужья-жены есть здесь? Вот вы представляете, ваша жена стоит и общается с каким-то мужчиной. Улыбается ему, он ей улыбается, они о чем-то мило говорят. Что у вас возникает внутри? Возникает ревность. Что такое ревность? Ревность — это не просто, ну да, ну общается, но она улыбается. А еще сильнее ситуацию приведу. Ваша жена вам говорит: дорогой, ты представляешь, вот этот вот мужчина мне сказал, вот так надо делать. И это так, так замечательно. А вы ей говорите: а то, что я тебе это 15 лет говорю, это не замечательно? А этот дядя какой-то незнакомый с большими ушами. Помните, да, Простоквашино мультфильм? Там говорит какой-то дядя с большими усами: вашей маме цветы подарил. Он говорит: я бы этому дяде с большими ушами уши бы-то пооткрутил. Это ревность. И вот это чувство ревности мы должны использовать не для того, чтобы жену ревновать, а для того, чтобы дары духовные получить. Гонитесь за любовью. Ревнуйте о дарах духовных. Ведь ревность, она непримирима, да? Или так, или никак. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Давайте короткий эксперимент. Это Писание, да? Мы что должны делать? Следовать Писанию. Поднимите руки, кто ревнует о том, чтобы пророчествовать. Раз, два, три, четыре, пять. Вы знаете, что интересно? Что независимо от того, сколько людей находится в зале, 10, 5, тысяча, несколько тысяч, руки поднимают не больше 10. Я не знаю, почему так происходит. Я на больших конференциях задавал этот вопрос, и больше 10 рук еще ни разу не насчитал. Особенно о том, чтобы пророчествовать. Когда я это прочитал, первое, что я понял, что я об этом совершенно не ревную. Не, вот не ревную я, и все. Второе, то, что я понял, что то, что я не ревную, это совершенно неправильно. И третье, что я понял, что мне нужно исправиться и ревновать. И я начал ревновать. Я стал говорить: Господь, мне страшно. Ведь пророк, если в Ветхом Завете что-то неправильно говорил, его побивали камнями. Так появились первые курганы, да? Сказал пророк что-то не то — новый курган. Разбираешь камни, а там пророк с удивленным лицом. Что это было? И мне было страшно. Но интересно. То есть мне было страшно и интересно. И я стал ревновать дальше. Я говорил: Господь, мне страшно, но я хочу пророчествовать. Но я сказал: Господь, я пророчествовать хочу, а пророком быть не хочу. Ты можешь меня призвать к любому служению, кроме пророческого. Господь сказал: я все понял, и призвал меня к пророческому служению. До этого я уже был в служении учителя. Я об этом молился, просил его, и он меня призвал. И я стал учителем его слова. Пастором я никогда не хотел быть, потому что думал, это сложно. Я по имени-то человека с 10-го раза только запомню. А если буду пастором, он на второй обидится и уйдет. Вот так я думал. Ну, пророчествовать хотелось. И дальше читал я. «Ибо кто говорит на незнакомом языке?» Поднимите руки, кто на незнакомом языке говорит. О, уже больше. Молодцы. Остальные вы не говорите или просто не хотели руку поднимать?
Хотят, но не получается.
Хотят, но не получается. Ну, если захотите, получится.
Аминь.
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Математику кто в школе учил? Двое. Хорошо. Как остальные школу закончили?
Нет, подняли те, кто
любили
математику.
Да. Я любил математику. Я так сильно любил математику, что я даже в институте экзамены не сдавал. Мне автоматом все поставили. Преподавательница так повернулась к нам, а нас было трое или четверо. И она говорит: «Имею право поставить вам не экзаменую». И поставила нам не экзаменую. А это была высшая математика, в которой там интегралы, дифференциалы и прочие страшные слова. Вот. Так что так Господь меня миловал. Так, простая математика. Один пророчествующий равняется двум. В математике это не равенство. В христианстве это равенство. Один пророчествующий равняется одному говорящему на языках плюс одному истолковывающему эти языки. Либо один равняется одному, если один – это двое в одном, который и говорит на языках, и истолковывает. Есть ли здесь люди, кто говорит на незнакомом языке и истолковывает? Да? Хорошо, проверим сегодня. Так. Давайте представим, что вы стоите перед сокровищницей. Вы когда-нибудь стояли перед сокровищницей? Ну, в банк ходили? В банке есть сокровищница. Называется хранилище. Раньше это называлось сокровищница, а сейчас хранилище. Почему? Потому что в сокровищнице есть сокровище, а в банке нет. Там бумага. Бумага, за которую Америка говорит: «Мамой клянусь, это деньги». И все страны говорят: «Это деньги». Хотя по факту это не деньги. Если мы вспомним советское время, то на банковских билетах было написано: «Обеспечивается золотом, драгоценными металлами и прочими активами банка». А сейчас что на деньгах? Три росписи, две росписи. Ни слова о том, что они чем-то обеспечены. Вот так нас кинули. Поэтому Господь и говорит: не копите эту макулатуру. Она не нужна, потому что земля, все дела сгорят, бумага тоже сгорит. Даже вот такая бумага сгорит, хотя она плохо горит, но сгорит. И он говорит: сокровища копите на небесах. Там ни моль, ни ржавчина, ни воры. О, на небесах нет воров, представляете? Почему? Оказывается, потому что воры на небеса не попадают.
Аминь.
И апостол говорит: если раньше ты был вором, не воруй, а лучше трудись, чтобы уделять нуждающимся. Ну, давайте я ближе к нам сделаю. Если мы работаем на предприятии, не таскай домой то, что там тебе не принадлежит. Особенно те вещи, на которых инвентарный номер написан. А то можешь не попасть на небеса. Десятину? Как воровать у Бога десятину? Рассказать? А давайте я вам... Ох, пастор узнает, скажет, не приглашайте его больше. Но я вам все равно расскажу, потому что это в Писании написано. Была такая десятина. Ее нужно было приносить вот так. Собрать десятину, прийти на то место, которое изберет Господь, и съесть. Самому. Со всей семьей. Чтобы у вас не было проблем, сейчас попробую найти это место. Так, что ж там было там? Про десятину, да? Потерпите пару минут, я постараюсь это место найти. Так, книга Второзакония, 12 глава, 18 стих. Это одно место, я потом другое еще прочитаю. «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба...» Я с 17 читаю. «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих. Но ешь сие перед Господом...» О чем говорится? О десятинах, да? И говорится «ешь». «Ешь сие пред Господом Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими». Книга Второзакония, 14 глава, 25 стих. Но если вы записываете, напишите с 22 стиха по 27. Я так прочитаю. Я почему это читаю сейчас? Это чтобы вы, если вы вдруг десятину не принесли, вы не считали, что вы Бога обкрадываете. Я помню, что написано в книге Малахии. Я не забыл, я помню. Но это не все. Как говорится, это не вся истина. Истина, она больше. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом». Да что ж такое? «Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там, десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Зачем нужно было есть десятину? Чтобы научиться бояться Господа. Если вы съели свою десятину, значит, вы учитесь бояться Господа. Ну, я шучу, да, но вы понимаете. Вы же не забываете, что Бог, Он Отец. Вот если ваши дети конфеты съели, вы же их из дома не выгоняете? Вы говорите, кто съел конфеты? А они говорят, мы не знаем. Или друг на друга, это он съел. 25 стих. «То променяй это на серебро, возьми серебро в руку твою». А вот, 24 стих. «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой». Какое место там Господь избрал? Иерусалим, да? Храм. Если ты далеко живешь от Иерусалима, то можно было взять это все в руки, продать 50 баранов, первенцев, которые маленькие барашки, вкусные самые, взять деньги и идти туда. то променяй это на серебро, возьми серебро в руку твою, приходи на место, которое сберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, простите меня, секера. Что такое секера? Крепкий алкогольный напиток. И всего, чего потребует от тебя душа твоя, только не говорите, что я вас учил быть алкоголиками. Если вы испытываете тягу к этому, написано, храни ногу свою подальше от греха вообще, и прямыми путями ходи, да? Это евреям написано. И вдруг, если вы еврей, то как бы вам можно вроде. Чего потребует от тебя душа твоя? И ешь там пред Господом, Богом твоим. И веселись ты и семейство твое, и левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части удела с тобою. О чем здесь говорится? Как бы это ни было странно, здесь говорится о том, что есть такой вид десятины, который нужно было скушать. А есть такая десятина, которую нужно принести в дом хранилища. А есть такая десятина, которую левиту надо отдать, который живет, потому что нет у него удела и так далее. Что я вам хочу сказать? Я вам хочу вот что сказать. Когда собиратели дедрахам подошли к Иисусу и сказали, даже не к Иисусу, к ученикам, они сказали, а ваш учитель на храм не даст? А это было добровольное приношение. Что он сказал? Он сказал Петру, возьми удочку, иди, закинь, поймаешь рыбу, вытащишь статир и заплатишь за меня и за себя. А когда они собрались, он говорит, как вы думаете, цари земные, с кого подати берут? С внешних или с детей? Они сказали, ну конечно, с внешних. Иисус говорит, итак, дети свободны. Дети свободны. Но не забывайте то, что я сказал в самом начале, 12 глава. Умоляю вас милосердием Божьим. Предоставьте тела ваши в жертву живую. Я часто слышу, Господи, я тебе отдаю сердце. Реже я слышу, Господи, я тебе печень отдаю. Кишечник отдаю. Отдаю легкие. Отдаю суставы. Обычно мы так делаем, когда это болит. Болит печень. Господи, отдаю тебе печень, поменяй, пожалуйста. Болит глаз, Господь, это твой глаз. Пусть не болит. То есть, как же это все соединить? Дети свободны, десятину можно есть, и все-таки что-то нужно жертвовать. Как же так? Все очень просто соединяется. Все, что есть у родителей, принадлежит детям. И мы в завете с Господом, и нам, как детям, все принадлежит, и как участникам завета тоже все принадлежит. А кто заключил этот завет? Завет заключил Иисус Христос. И мы во Христе, в завете с Отцом. Поэтому, если вдруг мы ничего не принесли, то мы свободны, как дети. Но тем не менее, все, что мы имеем, принадлежит Господу. И если Господь говорит, возьми вот это и сделай с этим вот так, нужно это делать. И еще одно. Бог не нуждается ни в деньгах, ни в жертвах, вообще ни в чем. Он, в принципе, самодостаточен. Он совершенен. Но тем не менее, когда мы проявляем усердие, ему это нравится. Вот нам же нравится, когда дети, мы идем домой, думаем, посуда грязная дома, приходишь, а ребенок твой все помыл, да? Приятно? Конечно, приятно. Но мы ему не говорили, там, доченька, помой. А она сама взяла и помыла. А если это сын помыл? Все, достигла до нас Царство Божье. Но давайте перейдем. Если вы устанете или скажете, что хватит, я уйду. Мы только к сверхъестественному приближаемся еще сейчас. Мы даже не дошли, мы вот так ногу занесли. Итак, возвращаемся. Мы стоим перед сокровищницей. И перед сокровищницей такая двустворчатая дверь. На левой двери написано «Незнакомый или иной язык плюс истолкование». На правой двери написано «Пророчество». Это первые дары, которые начинают действовать в нашей жизни перед тем, как эти двери откроются, или одна из дверей откроется. И мы увидим там, в этой сокровищнице, все остальные дары, которые Господь нам говорит: заходи, бери, пользуйся. Сразу хочу сказать, дары – это не игрушки. Это не для того, чтобы говорить: а у меня дар есть, бе-бе-бе. А это для того, чтобы взять это как инструмент. Дары не игрушки, дары – это инструменты. Взять и пользоваться. Например, как нужно пользоваться даром исцеления? Нужно исцелять людей. Как нужно пользоваться даром чудотворения? Нужно делать чудеса. Как нужно пользоваться даром истолкования? Нужно истолковывать. И если мы посмотрим в Деяния, то сразу после того, как Дух Святой сходил на верующих, они начинали говорить на иных языках. В доме Корнилия, помните эту историю? Кто проповедовал там? Кто помнит? Петр, правильно. Хотя апостол язычников Павел, но первое сошествие Духа Святого на язычниках, которое мы знаем, записанное, произошло при апостоле Петре. И вот Петр проповедует, по откровению он пришел, да, в этот дом. Он проповедует там, и как только он заговорил о покаянии, об Иисусе, как Дух Святой сошел, и они стали говорить на иных языках. И когда он вспоминает эту историю, он говорит: на них, на язычников, Дух сошел так же, как на нас в начале, когда они были собраны, ученики, и огненные языки явились. А здесь огненных языков не было. Но апостол Петр, он говорит, так же, как на нас. Тогда были собраны только евреи. А здесь язычники. А Дух Святой сошел на язычников так же, как на евреев. Открою вам секрет небольшой. Евреи думали, что Евангелие и Новый Завет – это только для них. И когда они увидели, что и на язычников Дух Святой сошел, они сказали: «Господи, а как это так? А мы? И они? Это теперь как это так получается? Мы столько говорили, что они там, ну как бы их достигать надо, а теперь они нам равные, что ли, стали?» И в еврейском вот мышлении это очень-очень сложно влазит. Почему? Ну, всю жизнь по-другому думал. И перед тем, как все это произошло, помните, он видение увидел. Он там задремал на крыше, поднялся, пока кушать готовили. Голодный. Мужчина вообще, когда голодный, он странные вещи делает. Жены, вы же знаете, что перед тем, как серьезно с мужем поговорить, его сначала накормить надо, да? И когда он блаженно переваривает, вот тогда можно говорить. И вот он поднялся, там написано «был в выступлении», но это слово можно перевести так, как «прикорнул». И он поднялся, там сел где-то так удобно, облокотился, и так глаза закрыл на полчаса и увидел сон. Большой сосуд, в котором разные-разные животные, опускается, и Бог говорит: «Заколи и ешь». А там, знаете, то, что евреи вообще не едят. Есть кошерный, кашрут, да? Там много чего есть нельзя. Например, лошадь нельзя есть. Если вы христианин, вам нельзя есть лошадь, да? Хотя казахи говорят: мы так любим лошадей, даже их едим. Но на самом деле Господь, вот чтобы мы не мучились, Он говорит: что хотите, можете есть. И Он апостолу говорит: можешь есть. То есть это свинья, это халяль тоже, в общем. Ну. И Бог ему говорит, там четвероногие всякие, пресмыкающиеся, Бог говорит, закали и ешь, а он голодный. Он говорит, Господи, я ничего скверного никогда не ел, не входило это в уста мои. А Бог ему опять говорит, так три раза было. Три раза Господь ему говорит, ешь. То есть вообще закон кашрута был разрушен вот в тот день. Поэтому сегодня нам, верующим, можно что угодно есть. Вы можете мидии есть, вы можете кушать креветки, можете свинину есть, можете вообще все что угодно есть. Потому что Господь сказал, все, вот теперь можно. Теперь можно. Единственное, чего нельзя есть, это задушенного. Простите, кто любит корейскую кухню. Задушенного нельзя есть. И нельзя есть идоложертвенного. Хотя Павел говорит, я в принципе могу. Я сильный мужик, я могу. Ну, если вдруг слабый рядом с вами, вот тогда не надо. Итак, вот теперь после 47 минут, как вы меня слушаете, перейдем к сверхъестественному. Ну, где-то еще полтора часа, я закончу. Ну, на самом деле, в 15 минут постараюсь уложиться. А если захотите, и у вас будет время и возможность, мы даже можем к практике перейти. И я вам покажу, как действует пророчество, и как истолкование действует, и как можно все остальные дары получить. Какие есть ошибки, когда мы говорим о сверхъестественном? Первое заблуждение – это когда мы говорим «это не для меня». Духовные дары – это для пасторов, для служителей, для людей, в общем, которых Бог любит особенно. А я кто такая? Вот тем же вопросом задавался Гедеон. Он залез в пещеру, от мадианитян спрятался там, в точили. Точило для чего? Чтобы вино давить, да, он там зернышки выбивал. И он такой в пещере выбивает, темно. Вдруг ангел приходит и говорит, муж сильный, он где? А там хороший вопрос, да? Вдвоем с ангелом стоят. Ангел говорит, муж сильный. Он думает, может, ангел представился? Ну, типа, муж сильный. Гедеон, здравствуйте. Ну, двумя руками, конечно. Так вот. Чем интересно пророческое слово? Первое, чем интересно пророческое слово, тем, что источник этого пророческого слова только Бог. Вот это оно отличается от всего остального. То есть инициатива у Бога. Мы не можем пророчествовать по своей воле. Мы можем по своей воле не пророчествовать, то есть вот так закрыть рот и не давать себе пророчествовать. А помните, мы читали, что пророчество – это назидание, увещевание и утешение. Не слово о том, о предсказании, ну, вернее, о возвещении будущего. Назидание, увещевание, утешение. То есть, если Бог вам даст слово утешение для кого-то, это может быть пророчество. И вообще, в служении, в сверхъестественном, там все довольно просто, если разобраться. 5 минут рекламы, да? Я написал очень много писем, споря с христианами и обучая их. И когда мне надоело писать письма, Дух Святой мне сказал, не мучься, напиши книгу. Я сказал, а что, так можно? Он говорит, можно, я тебе помогу. Я вам пару подарков привез в печатном виде. Она вообще доступна еще в электронном виде, но если кто-то там читает электронные книги, совершенно бесплатно. Но это тоже совершенно бесплатно. Вот книга называется «Дары Святого Духа. Практическое руководство». Я вам в церкви 2 экземпляра оставлю, если кто-то захочет, почитаете. О чем она? Она именно о том, как перейти от естественного к сверхъестественному. Здесь описаны почти все дары, которые в Библии я встретил. А здесь написано о том, как начать, что такое рождение свыше. Вы ведь знаете, да, что в церковь мы не приходим, а мы в нее рождаемся. в 3 главе Евангелия от Иоанна Иисус разговаривает с Никодимом, и Он говорит: «Тебе нужно родиться свыше. И если ты свыше не родишься, то Божьего Царства ты не увидишь». И вы можете прочитать, какие признаки есть рожденного свыше, и понять, вы свыше рождены или нет. Если вдруг нет, то здесь есть инструкция, что нужно сделать, чтобы родиться. Ну, на самом деле, тут довольно много написано. И если есть терпение, желание и все такое, можете почитать потом. Так вот, как перейти от естественного к сверхъестественному? Ревновать. То есть очень сильно этого хотеть. Второе. Не бояться. Иисус сказал: если ребенок попросит хлеб у отца, он даст хлеб. Поэтому, когда вы просите Святого Духа, Бог вам даст Святого Духа. Также происходит, здесь в конце книги написан мой опыт, как я начал говорить на языках. Так как довольно много из вас, я так понял, не говорят на иных языках, а церковь харизматическая – это нонсенс, да? Ну, то есть, я тракторист, но трактора у меня нет. Но права есть. Но трактора я никогда не видел. Я никогда за рулем трактора не сидел, но я тракторист. Я хлебороб, но на поле никогда не был. Ни серпа, ни косы не держал, но я хлебороб. Поэтому я называю собрания, вот подобные, я ж в подобном собрании, это, баптисты с харизматическими замашками. Вроде хотим, а чё-то нету. Но сегодня, я думаю, что если вы услышите и поймете, и будете практиковать, то в следующий раз, даст Бог, приеду, наоборот будет. Там трое не подняли руки, потому что они только сегодня пришли первый раз на собрание. А остальные все уже говорят на иных языках. И мы об этом помолимся тоже. Как я заговорил на иных языках? Заговорил я вот так. Пришел на конференцию, моя наставница сказала: иди там, помазанные люди, скажешь им, что тебе нужно крещение в Святом Духе. Они за тебя помолятся, ты получишь крещение в Святом Духе и будешь говорить на иных языках. Я сказал: да, ну ладно. И пошел. Пришел, на меня положили помазанную руку, ашеры мне поставили помазанную подножку, и я помазанно растянулся на полу на сцене. Думаю, нормально так. Хорошо, хоть не через бедро кинули. Лежу я такой, ну хорошо, мне рядом другие лежат, и думаю, все или это дальше лежать, или можно идти уже. Но в какой-то момент мне лежать надоело, я думаю, сейчас же другие придут, им подножку ставить снова будут, и они тоже лежать будут, а я место занимаю, лежу, хотя я раньше в два раза меньше места занимал, чем сейчас. Я встал. Я в 17 лет покаялся. Я встал и пришел на место. И моя наставница говорит: ну, что? Я говорю: что? Она говорит: ну что, получил? Ну, я думаю, подножку получил. Руку получил. Языки не знаю, получил или не получил. Я говорю: ну, не знаю, что-то вот, ну, как-то. Ну, да. Наверное, получил. А говорит: нет, ты точно получил. Давай, говори на иных языках. Я говорю: я не умею. А говорит: тут уметь нечего, тут надо говорить. Я говорю: и как? Она говорит: тебе нужно вот так вдохнуть и начать говорить на иных языках. Не на русском, не на английском, не на казахском, не на каких-то других языках, которые ты более-менее знаешь, а на ином языке. Ну, я подумал: и что? Она говорит: и Дух Святой тебе даст слова, и ты будешь говорить. Ну, раз наставница говорит, а она у меня серьезная такая наставница была, она была медсестрой в Афганистане, руки-ноги там пришивала, операции сложные делала в полевых условиях. и с ней спорить было бесполезно. Нужна военный врач, она, в общем, это, наркоз одним ударом может сделать. И я такой, ну, как? Я говорю, а если какую-нибудь глупость сморожу там? Она говорит, ничего, еще раз попробуешь. Ладно. Я вздохнул и на выдохе попытался, не знаю, как-то что-то сказать. И вдруг заговорил на каком-то странном, похожем на испанском языке. Она говорит, о, заработала. Помните, как Матроскин, ура, заработала. Когда он там корову дрессировал, да? Ура, говорит, заработала. И у меня заработало. И я стал говорить предложениями какими-то. И потом мы когда шли домой с конференции, а там минут 20 идти пешком, она говорила на своем языке, а я говорил на своем языке. И у нас язык был похожий. И я думал, что все окружающие будут на нас как на идиотов смотреть, потому что был вечер, а шли мы по Гагарина, а это у нас такая улица, где собачками гуляют, с детьми гуляют. Я думал, сейчас нас это в психушку увезут. Нет, вообще все на нас даже не смотрели, кого-то у нас и нет. И мы шли, вот так говорили. Я думал, от бы не забыть, а этот язык-то. Не, ну вдруг забуду. Утром проснусь, что там было, кишера-мышера, что там. Ну, не забыл, потому что это дар, он его невозможно забыть, потому что это дар. И с тех пор язык уже несколько раз менялся. А потом я прочитал, кто говорит на ином языке, молись о даре истолкования. Я думаю, вот тена, оказывается, надо молиться о даре истолкования, и стал молиться о даре истолкования. Вообще, если бы не писание, ничего бы не получилось. Там столько инструкций практических. Делай так, делай так, делай вот так. Кстати, вы знаете, что за больных не надо молиться? Там написано, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Это гораздо короче, вот так, раз, и он здоров. Чем, Господи, мы тебя просим очень-очень-очень. Ну, наконец-то там, что там, ну, жалко тебе, что ли? Вот, и я начал говорить на иных языках, потом начал истолковывать, а потом прочитал вот это место, где надо ревновать о пророчестве, оказывается. Я думаю, ну, буду ревновать, что делать? Надо ревновать. Стал ревновать. Я говорю, Господи, я ревную, боюсь, ревную. Страшно боюсь и страшно ревную. И вот, и потом вдруг этот дар раз и открылся у меня. И потом мне друзья говорили, Игорь, слушай, ты спокойно можешь помолиться? Просто, Господи, спасибо, что мы собрались здесь, отпусти нас с миром домой. Аминь, и все ушли. Я говорю, хорошо. Господи, спасибо, что вы меня здесь собрались. Так, слушайте, я пророчество. Так говорит Господь. И когда это только началось, это, знаете, как фонтан был. Я не мог это остановить, просто я пророчествовал налево и направо. Люди были в шоке, они говорили, откуда ты это все знаешь? Это ты вот подглядывал за нами там. Я говорю, да у меня времени нет за вами подглядывать. И вот так началось. А потом у других началось. И, кстати, у меня есть такой побочный эффект, если я о ком-то, за кого-то молюсь или руки возлагаю, даже за исцеление там, головной боли, они потом пророчествовать начинают. Вот я заметил, такой побочный эффект есть. Вот. Так, ну что, давайте... Вот, короче, это так начинается. Надо захотеть. Вот захотеть, надо всего три условия. Верить в Иисуса Христа, быть крещенным Святым Духом, со знамением говорения на иных языках желательно, и хотеть, чтобы эти дары действовали. Несколько примеров вам просто расскажу, что я не голословно вам, ну, тут вот так рассказываю. Мы были с молодежью в лагере. Лагерь, палатки, горы, Алма-Ата, 1 ГЭС, там, и идет дождь. Он надоел уже всем этот дождь, а он идет, капает нам на голову. И, в общем, мне сказали, так, ты там был на конференции, там вроде дар веры раздавали, а ну-ка продемонстрируй дар веры, нам дождь не нужен. Я говорю, ну давайте, чтобы слава не только мне досталась и Господу, а вам тоже чуть-чуть, давайте вот так кругом встанем, помолимся, и вы увидите. Ну давай, а над нами тучи. Мы встали кругом, сказали, Господь, нам очень нужно солнце. Мы верим в сверхъестественное, и мы хотим, чтобы дар веры проявился. Покажи нам, пожалуйста, мы очень тебя просим. В следующий момент случилось интересное. Над нашей поляной облака вот так разошлись. Такой луч солнца светит на поляну. Вокруг поляны идет дождь, а над нами светит солнце. Все молчат, даже мухи присели от удивления. И мы не знаем, что делать дальше. Потому что большинство-то думало, что ничего не будет. Ну, как обычно. Давайте, братья, сестры, помолимся. Помолились, ничего не произошло. Ну, значит, мы не знаем, что произошло, но не произошло. А здесь произошло. И мы такие, нам страшно стало. Нас Бог слышит. Вы вот так вот в небо смотрите и видите голубое небо над собой. А кольцом вокруг вот так тучи стоят. И дождь идет вот за нашей поляной прям. Мы видим, вот он, дождь идет. Здесь дождь не идет, а там идет. Еще один случай из жизни. Решил я жениться. Было такое дело. Нет, мама сказала, женись, сынок. Вот так было. Я ребенок послушный. И женился. Встаю я с утра, когда должно быть венчание. И тучи такие собираются. Я вспомнил лагерь и сказал, дождь, я запрещаю тебе идти до вечера. У меня сегодня свадьба. Я не хочу, чтобы мы фотографировались под зонтами. Мне нужны красивые фотографии. И поднялся ветер, и тучу сдул. И дождь пошел в этот день, но только часам к 9 вечера, как я и сказал. Вот в вашей жизни то же самое может быть. Но это не значит, что теперь я выхожу каждый день, так, что мне сегодня надо? Так не надо делать. Третий случай расскажу, ну тоже из управления погоды. Мы ездили в миссионерскую поездку, дальше Балхаша. Ездили мы, куда же мы, в Темиртау или, ну вот в общем, куда-то в ту сторону мы ездили. А там, знаете, дорога как будто... кассетное бомбометание было, там глубиной по метру ямы вот такие, и там вся дорога в основном из ям состоит. То, что подвески наших машин выдержали, я считаю это большим чудом, чем чудо с погодой. И вот мы едем, и Господь мне говорит, покажи братьям, как действует вера. Я говорю, а и что, как показать? Он говорит, вот с водителем поговори и решите, какая погода будет. Я говорю, хорошо, Господь. Мы остановились, и я у водителя спрашиваю нашей машины, он тоже брат верующий. Я говорю, ты какую погоду хочешь? Он говорит, слушай, я хочу, чтобы вот такой вот ливень прям вот, а вообще не облако там до горизонта. Он говорит, я вот такой ливень хочу, чтобы мы так по лужам так... А он меньше 160, по-моему, не умеет ездить по этим ямам. И чтобы облако так за машиной такое формировалось, когда на такой скорости проезжаешь. Я говорю, ты уверен? Он говорит, да, что-то надоело, солнце, жара, это вот чтобы дождь, вот такой, прям вот ливень лучше, а вообще шторм хочу. Я говорю, хорошо. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну сейчас шторм будет, что не понял. Он говорит, ты серьезно? Я говорю, серьезно? Он такой посмотрел вокруг, только пальцем не покрутил. Я говорю, давай согласимся с тобой. Он говорит, да у меня не работает. Я говорю, у меня работает. Давай согласимся. Написано, о чем двое согласятся. Давай, говорю. Он такой, ну ладно, согласен. Я говорю, ну и я согласен. Поехали. Не проходит и 2 часа, весь горизонт затягивает. Ветер, гроза, молнии. Как дал ливень, вообще ничего не видно, куда мы едем. Я думаю, хорошо, он наводнение не попросил. А то бы на лодке в Темиртау плыли. И в общем мы 4 часа по лужам, а мы второй машиной едем. Первая машина пролетает, за ней облако такое формируется. И раньше-то дорогу не было видно, потому что там все лужи, они ну вот так до края все наполнено. А еще грузовики навстречу едут, КамАЗы. Я думаю, если мы еще КамАЗ собьем, вообще неудобно будет. Ну, на легковой машине. Вы КамАЗ когда-нибудь сбивали, так сбивать, что. Вы хочешь, извини, брат, там он в кувете лежит. Что машину поломали. Не, ну нам-то надо доехать. Мы же не можем об КамАЗ разбиться, потому что у нас же конференция братская там. Но мы тут туда едем. В Сатпаев мы ехали, его вспомнил. Ну и вот, едем. Часа уже 4, наверное, прошло, 3. И я потом опять мы останавливаемся. Он говорит: слушай, так что-то этот ливень надоел, что это вообще такое, что-то произошло. Он говорит: это, а можно, чтобы вот так, опять чистый горизонт? Я говорю: ну можно, но ветер ураганный будет. Представь, сдуть все это надо. Он говорит: не, ураганный ветер не надо. Давай, говорит, это, ну, а что можно? Я говорю: ну можно легкий дождик такой. Он говорит: не ливень, а легкий, да? Я говорю: да. А, ну давай. Я говорю: согласен? Согласен. Я говорю: я тоже согласен. Проходит минут 20, ливень прекратился, легкий дождик такой накрапывает, мы опять по этим лужам. Ну, большая скорость, меньше ям, да, но луж было очень много. Вот, и вот так вот мы, в общем, приехали. То есть я о чем рассказываю? Я рассказываю реально о том, что работает. Но это не значит, что нужно прям вот налево-направо. Вот когда Господь вам говорит: меняйте погоду, тогда меняйте. Просто гидромедцентр и так страдает, а еще вы там включитесь. И там в вашем огороде дождь идет, в соседском солнце светит. Ну, то есть это, понимаете, не надо издеваться над окружающими. Хотя у нас одна бабушка была, семечками торгует, дождь пошел, она говорит: Господи, пусть надо мной дождь не идет. И соседка ей говорит: тебе, говорит, хорошо, над тобой-то дождь не идет. А вокруг нее такое пятно сухое. А ей мешок неудобно тащить было, и там уже бабушке лет 90 нужно было. А у всех идет, а у нее не идет дождь, вот так бывает. А бабушка такая простая, семечками торгует, и это... Дождь у нее не идет. Ну и вот, в принципе, вот это все для вас, для каждого из вас, это все доступно. Если вы захотите начать и вот... Вот теорию все, точка. Это вот, ну, так работает.